Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами в программе «Почувствовать Зор». Мы в группе с Равом Лайтманом и с товарищами пытаемся почувствовать чудо этой книги книг, книги Зор. Сегодня выбрали отрывок из главы Насо, книга Зор. И язык, на котором изъясняется этот отрывок, сплошные коды, он очень закрыт, очень поэтичный. Давайте попробуем вместе почувствовать, что скрывается за этими словами. Книга Зор, глава Насо, 18-19 пункты. Каждый, кто прилепляется к Творцу и выполняет заповеди Торы, он словно воплощает миры, мир вверху и мир внизу, как сказано, и выполняйте их. А каждый, кто нарушает заповеди Торы, он словно создает изъян наверху и создает изъян внизу, создает изъян в себе и во всех мирах. Пример людей, плывущих на корабле в открытом море. Встал среди них один глупец, пожелавший сделать отверстие в судне. Обратился к нему его товарищ: «Почему ты сверлишь?» Ответил им: «Какое тебе дело? Ведь я сверлю под собой». Сказал ему: «Но ведь мы оба потонем на этом судне вместе».
Здесь говорится о душе, которая включает в себя 613 органов, частей. Каждая часть — это частное желание души. И вся душа, в общем, — это желание. И 613 частных желаний в каждом человеке должны быть все направлены на благо ближнему. И в таком случае, если эти желания будут таким образом объединены вместе, то тогда они вместе становятся кораблем, корабль, с помощью которого мы можем пройти из реальности, которая очень малая и очень неприятная, к миру, который освещен. Вот так вот плыть к свету. Как это происходит? Очень просто. В той мере, в которой мы исправляем себя с помощью книги Зор, это называется свет, возвращающий к источнику, в той мере, в которой мы читаем книгу, мы как будто вместе собираемся на корабле и осуществляем ее, воплощаем, и это судно начинает двигаться с помощью света, который притягивается к ней. Этот корабль начинает плыть навстречу свету, и в этой же мере мы начинаем чувствовать, что мы входим в совершенно другую реальность. Как сказано: «И сделайте их». Мы сами делаем духовный мир, он не существует, но в той мере, в которой мы исправляем наши желания, в этих желаниях выясняется нам вместо этого мира духовный мир. Как и наверху, так же и внизу, он говорит. И если мы создаем изъян, наоборот, в этих наших желаниях, когда они не направлены на благо окружения, товарищей, на связь между нами, не возлюби ближнего как себя, в этой мере мы как бы возвращаемся, отступая назад, и снова входим в темный мир, в наш мрачный мир. И каждый здесь ответственен. Как на судне, Зоар приводит прекрасный пример, как на судне есть у нас корпус судна, и если достаточно одной какой-то маленькой дырки, и уже судно находится в опасности, и все, которые находятся в нем, и корабль является примером взаимного соединения нашего в группе, когда весь мир, он всего лишь один человек, одна душа. Так это должно быть. Настолько мы должны быть соединены. И тогда мы придем к хорошей цели.
Если я правильно понял сравнение, когда вы прекрасно здесь сравнили, мы, в общем-то, наше желание обратить наше внимание самих себя на ближнего, на собрании всех этих устремлений на корабль, который плывет куда? К свету?
В духовном никто не существует из нас в личном, индивидуальном виде. Но насколько я жертвую себя во имя укрепления этого судна, мое пожертвование, участие и называется «Я в духовном». Это то, что видно. Виден результат моих усилий, а не то, чтобы я просто так существовал, не участвуя ни в чем. И я тогда нахожусь в этом мире, воображаемом, в якобы существующем состоянии, пока что до духовного состояния. Но в духовном нет «я» в таком виде. В духовном видно только, насколько я жертвую всем.
То есть Творец не считает меня лично Орена.
Да, но Орен — это насколько Орен включается во всех, насколько он поддерживает всех, насколько он укрепляет борта лодки. Это Орен. А Орен сам по себе не существует. Кто такой Орен? Он ничего. Поскольку ты тем самым включаешься в Творца как несуществующий, если есть у тебя от себя какое-то усилие, работа, результат, тогда ты тем самым выделяешься, тогда ты порождаешь самостоятельного Орена, существующего, а если нет, ты включен в Творца, в его замысел и все. Нет у тебя индивидуальности.
Вы прежде сказали, что в этом нашем плавании к свету создаем духовный мир. Что это за реальность? Что мы должны создать? Куда мы плывем?
В этой мозаике, в этом лего, которое мы составляем из наших желаний, и все эти желания включаются друг в друга, в каждом есть 613 желаний, и это составляет строение души. И каждая душа должна в 613 своих желаниях восполнить все остальные души, потому что все мы состоим из всех. Таково строение. Строение очень интегральное, сложное. Это является строением, и насколько мы включаемся друг в друга, пока не остается ни в ком какой-то части, не включенной во всех, мы таким образом продвигаемся к раскрытию духовного мира все больше и больше и больше. То есть мера связи между нами — это мера раскрытия Творца, мера раскрытия духовного мира. И все наши желания, 613 желаний в каждом из нас, насколько они включаются в друг друга, соединяются друг с другом, они выстраивают базу, сеть, тот экран, на котором мы раскрываем духовный мир и явление Творца в наших желаниях сообщенных.
Мне немножко трудно понять этот пример, когда вся история в одном человеке. Мне проще это понять, как я представляю. Есть корабль.
Очень хорошо, пусть будет так.
И я хочу спросить об этом. Напрашивающийся вопрос. Лодка плывет в море. Как человек присоединяется к этой лодке? Кто-то тоже хочет.
Каждый, в ком пробуждается желание, понимает, что это важно, что это, по сути, является целью его жизни, находиться в этом процессе и раскрыть духовный мир, и жить там, когда наша жизнь в этом мире — это своего рода место ожидания, когда я, как скажем, нахожусь на автобусной остановке и жду автобус, и автобус проезжает, и, скажем, его дверь открыта, я могу вспрыгнуть на автобус. Буквально такая возможность мне предоставляется. И если я чувствую, что на самом деле есть у меня такая возможность и желание вспрыгнуть на него, то приходит ко мне такая возможность, я вхожу в группу, я раскрываю эту работу, которая производится людьми, которые стремятся раскрыть духовный мир, и я участвую с ними в этом месте. Недостаточно просто так вскочить на автобус или на корабль, но ты должен там выполнять свою роль. Это называется, что ты входишь. А роль, она очень многообразна, сложна и непроста, поскольку тем самым ты выстраиваешь свою душу, ты строишь условия, чтобы раскрыть высший мир.
Здесь кажется, что гораздо труднее вход на этот корабль, если я уже на лодке, я как бы продвигаюсь вместе с лодкой. Я не сверлю, допустим, лодку, плыву вместе со всеми.
И
корабль продвигается?
Нет, он не продвигается. Нисколько не продвигается. Без того, чтобы ты включил свою часть, другие, может быть, продвинутся, а ты нет. Тебе, может быть, кажется, что этот корабль, плывущий сам, нет, он не продвигается, он продвигается с помощью общего усилия всех. А тот, кто не находится в этом, он как бы сразу падает с этого корабля. Он тонет в море. Корабль продвигается дальше, но он тонет очень трагически, поскольку все его участие в плавании этого корабля, который должен был плыть, и тот вред, который он причинил всем, когда ждали от него, а он не выполнил их ожидания, это возвращается к нему. Если я остановил всех, и не продвинулись они на метр, и были там тысячи человек, я как будто упал на 1000 метров, отодвинувшись.
Вы говорите о корабле, а с нами сидит капитан корабля, моряк Гилад. Я тебя хотел спросить. Вот этот мотив короля и взаимной зависимости всех тех, кто находится на корабле, в центре моря. Как это в жизни происходит? Опиши, пожалуйста, со стороны того, кто практически плавал. Есть сочетание двух вещей. С одной стороны, есть четкая иерархия, есть капитан корабля. И тот, кто сверлит дырку у капитана справа, вплоть до того, что он может убить моряка, который сверлит дырку, и на берегу ему скажут, он все сделал по закону. С другой стороны, создается групповая жизнь. Это жизнь такая, что я не видел примеров ей в других системах. Полная взаимная зависимость. И делают очень много тренировок. Например, есть пожар. Каждый знает, куда бежать, что включать, выключать, что делать. Если кто-то забыл налить горючее, скажем, в насос, все его ненавидят, потому что... Сейчас твоя небрежность нас погубит всех. И поднимается вопрос. Раф Лайтман, на корабле очень понятно, когда кто-то делает дырку. А здесь есть такой вопрос. Ты делаешь дырку и, может быть, не знаешь этого. Как с тебя можно требовать то, чего ты не знаешь сам?
На корабле вы все это делаете эгоистически. Конечно, все хотят жить, еще вернуться с выполненной задачей, достигнуть чего-то, получить какие-то медали, отличия. И здесь есть эгоистическая цель, ясная всем. И мы должны прежде всего спастись от опасности, поскольку море — это огромная опасность, ты же чувствуешь там, что ты находишься как бы между небом и землей, и насколько ты зависишь от других, и это обязывает тебя, и поэтому здесь нет никакого свободного выбора, и вы буквально просто боретесь за жизнь прежде всего.
Конечно.
А затем за успех еще дополнительно. Если бы мы так видели духовную нашу цель, мы бы ничего не могли сделать, поскольку все бы мы были эгоистически замкнуты на ней только. Нам дают свободный выбор. То есть, да, ты хочешь, нет, нет. Если для тебя важно, если ты способен в группе развить важность цели, важность Творца, когда ты приходишь к Нему, и Он, по сути дела, является целью этого плавания, тогда это что-то другое. То есть здесь ты должен плыть выше своего эгоизма, в противоположность своему эгоизму, вопреки ему, в соединении, когда это не эгоистическое соединение, в таком виде, что если мы не будем поддерживать друг друга, мы утонем, как Зор говорит обычными словами этого мира, но мы должны понять, что все здесь происходит ради соединения, которого мы не видим, мы не можем его оценить в наших желаниях. Это не спасти себя в открытом море.
Так что меня заставит не делать дырку в корабле, если я не вижу прямого результата?
Только твоя ответственность по отношению к важности цели. По отношению к важности цели, поскольку иначе все снова падают в свой эгоизм. И это для нас должно быть хуже, чем физическая смерть. И мы должны прежде всего поднять этот рассказ на духовный уровень. Что такое жизнь, что такое смерть, что такое опасность в открытом море, куда мы падаем. И если мы падаем, в какую бездну мы проваливаемся? Дать этому духовное определение, важно ли это нам? На самом ли деле мы, как в нашей жизни, чувствуем это на корабле, также на духовном корабле, и тогда мы можем плыть, иначе где горючее, где цель?
Получается, только тот, кто чувствует, что такое корабль, что такое плыть в море, он знает, что такое сделать дырку, а иначе он не знает.
Нет, иначе приходится вернуться к эгоизму и снова утонуть для меня, это снова притянуть всех товарищей ко мне. И где может быть худшее состояние, где цель, к которой нам нужно прийти. То есть все должно быть в расчете выше знания, то, что называется. И тогда нам ясно, что называется исправление судна, что такое борта судна, что это наше намерение ради отдачи, прежде всего связываясь в любовь к ближнему между нами, а затем приход к цели, приход к общему свойству любящей и несущей добро.
Относительно точных определений у нас тут есть адвокат, и я бы, Хано, хотел от тебя услышать, как корабль этот волшебный, особый, который не существует, кроме как в нашей душе, как он тебе представляется, вот это вот плавание виртуальное, духовное, истинное, как ты чувствуешь это? Дело в том, что вот я пытаюсь думать, я сейчас думал о том, что Раф Лайтман ответил Геладу, вы сказали, то, что удерживает всех, это важность цели, в сущности. Сейчас важность цели существует и на корабле. Я бы хотел немножко лучше понять, в чем разница все-таки в этой цели. В чем особенность той цели, о которой говорит Зор? Ведь есть много других тем. Единство, мы все братья, единый мир. Все говорят, что если мы не будем зависимы друг от друга, мы будем висеть друг рядом с другом. И вот когда я это читаю, я чувствую здесь что-то иное. Мне не удается пальцем показать, что это. В чем разница?
Здесь разница в том, что цель антиэгоистическая. В войне, в учениях, неважно где это, в море или в поле, когда ты находишься, ты прежде всего воюешь за свою жизнь, сражаешься за свой эгоизм, чтобы это продолжало существовать. И ты видишь, что ты зависишь в этом от других. Вы находитесь в состоянии взаимозависимости, и только взаимное соединение может спасти вас. И тогда мы видим, что это происходит и у животных в состояниях опасности, когда нет никакой проблемы соединиться и понять очень хорошо, что просто они забывают каждый о себе, поскольку видят, что общность выигрывает, а один нет. И здесь нет никакой проблемы. Инстинкт, существующий в нашем эгоизме. Ради спасения жизни нет никакой проблемы. Я же не отменяю себя. Я тем самым отменяю себя как маленького эгоизма, чтобы выиграть жизнь, которая намного выше этого маленького эгоизма. Здесь же нам нужно идти к другой цели, когда нам необходимо подняться к соединению между нами, не потому что я выигрываю от этого в своем естественном эгоизме, но поскольку мы все вместе приходим к свойству общей отдачи. И нет во мне с самого начала никакого желания к этому. Я не вижу это как свою индивидуальную цель — прийти к общей отдаче, выйти из себя. И ради этого я сейчас собираюсь объединиться с другими. Мне необходима эта сила общая между нами, чтобы повлияла на меня, чтобы дала мне возможность отключиться от себя и находиться там среди всех. Я не чувствую здесь никакой цели, выигрыша, выгоды, и поэтому есть здесь большая работа получить от группы, а через группу от высшего света, силу, которая даст мне это желание, которая усилит во мне это желание все больше и больше, пока я на самом деле не пожелаю. Противоестественная цель.
Это значит, если я пытаюсь точно дать определение, в отличие от святости жизни или той задачи, которую надо выполнить, здесь, в сущности, все идут и жертвуют собой ради чего-то, чего не очень хотят.
Правильно.
То есть не понимают этого.
Правильно. Входят, поскольку есть у них своего рода маленькое желание. Подготовка не их сама собственная, данная свыше.
Какое желание?
Желание, данное свыше, выше этой жизни. Они даже не понимают, что это. Начинают ведь почти с нуля. Ты приходишь, хочу я. А чего ты хочешь? Чего-то интересного, чего-то привлекательного, чего-то напряженного, нехорошего. Обычно приходят от отрицательной стороны, не от хорошей, которая находится здесь. Наука Кабала, что она влечет. Если это не истина, она влечет, потому что она приносит человеку какие-то мысли, что есть здесь мистика, и есть какое-то колдовство, какие-то чудеса, когда он может что-то привести в действие. Когда он начинает видеть эти вещи более реально, он видит, что таких вещей здесь вообще нет, так что же его влечет? Обычно говорят, это может быть лучше моей жизни там, говорится о высшем мире, о чем-то духовном, возвышенном, более приятно находиться в этом, чем в этой жизни. То есть приходят от отрицательного, от вопроса, каков смысл моей жизни, то есть от плохого. От плохого можно продвинуться к чему-то хорошему. Хорошее должно само влечь. И когда начинаем раскрывать, что такое хорошо, о котором говорит наука Кабала, это отталкивает нас. Она говорит о хорошем, что это любовь к ближнему, отдавать всем, отменить себя по отношению к общему, о таких вещах, о которых человек думает только не это. Наша природа говорит только не это.
Вот я хотел спросить, то, что вы раньше говорили об образах, говорится о духовном. Откуда человек знает, что вот сейчас он находится на корабле? Должен ли он внутри чувствовать такое ощущение, что он на корабле? Вдруг он чувствует внутри, я на корабле, это корабль. Если он каким-то образом принимает это и знает, я нахожусь на корабле, я хочу спросить. Со всего мира могут войти на этот корабль. Это не только Израиль, это весь мир. И те, кто доходит до духовного статуса, заходят. Как они там устанавливают себя? Как они знают, что надо делать там?
Корабль — это виртуальная группа, в которой существуют условия, что тот, кто выполняет эти условия, называется, что он находится на корабле, а тот, кто не выполняет, он выбрасываем оттуда, и есть законы, законы природы. Это не мы их устанавливаем, это определяет общий закон природы, управляющий всеми нами. И каждый на самом деле может войти, там нет языка. Каждый может находиться при своих условиях, в своих свойствах, на своем языке, с его желаниями. Но если ты находишься на корабле, для тебя отдача важнее, чем получение.
Но вот прежде чем входит на корабль, есть ощущение корабля?
Если ты на самом деле выполняешь условия, что отдача важнее получения, ты чувствуешь, что ты включен в этот корабль. Это существующий корабль, огромный, громадный, и кроме тебя там находятся, начиная с Адама Ришона, Авраама, всех праотцов и всех каббалистов, всех поколений находятся все там.
А куда плывут? Вот это мне ужасно хочется знать. Куда мы плывем?
Мы плывем к свету. К свету. Светом называется мера отдачи, мера общей любви, свойство общей любви, наполняющий все наши общие желания, наполняющий корабль. Это корабль света.
И когда приплывают к этому свету, что чувствуют?
Включается в свет, то есть чувствует слияние с Творцом.
Чуть-чуть подробнее.
Ты видишь,
когда корабль Гелада достигает берега, моряки сходят на берег, аплодисменты, ура, было прекрасное плавание. Когда достигают света, то что? Что?
Наш корабль еще не приплыл к берегу. Мне легче привести такое сравнение. Мы находимся еще в плавании, в открытом море, мы очень продвинуты на последнем этапе.
Но в конце плавания чего уже достигаем? В конце, куда, чего достигаем?
Достигаем конца исправления, тогда, когда все наши желания соединяются вместе, и они объединяются в прекрасном и одновременном виде, когда мы не можем даже почувствовать заранее, когда это произойдет. И достижение совершенства корабля, и достижение берега, слияние с Творцом, и окончательное исправление — это тоже состояние.
И что это за состояние?
Совершенное состояние.
Там есть наслаждение? Обычно, когда достигают берега, чуть-чуть отдыхают, немножко отдохнуть. Здесь тоже наслаждение, Творец — это наслаждение.
Да, это самое большое наслаждение, являющееся корнем всех малых наслаждений, которые мы тут и там чувствуем.
То есть есть миллиард наслаждений, о которых можно думать?
Бесконечное количество, нет границы того, чтобы определить, насколько это больше нашего наслаждения. Мы даже не удостаиваемся почувствовать наслаждение в изолированном кле, а здесь в общем.
Наслаждение, которое не прерывается?
Оно не кончается, невозможно его измерить.
Наслаждение. Скажем, стакан воды я пью, я понимаю, наслаждение. А здесь в духовном?
Да, есть у тебя такие сосуды, где ты можешь уже почувствовать это наслаждение в непрекращающемся и в неограниченном виде.
Ну, у нас есть граница нашей программы, время завершается буквально в завершении того плавания, которое мы сегодня проделали. Раф Лайтман, пару предложений в завершении.
Сказано, и выполняйте их, необходимо сделать. Приглашаем всех и сделаем. Мы выстраиваем корабль из наших желаний, и если мы желаем соединить их во весь этот корабль, в структуру его, тогда мы раскроем в нем вечную прекрасную жизнь. И все в наших руках.
С этой большой надеждой давайте снова углубимся в книгу Зор и получим оттуда силу сделать это. Книга Зор, глава Насо. Каждый, кто прилепляется к Творцу и выполняет заповеди Торы, он словно воплощает миры. Мир вверху и мир внизу. Как сказано, и выполняйте их. А каждый, кто нарушает заповеди Торы, он словно создает изъян наверху и создает изъян внизу, создает изъян в себе и во всех мирах. Пример людей, плывущих на корабле в открытом море. Встал среди них один глупец, пожелавший сделать отверстие в судне. Обратился к нему его товарищ. «Почему ты сверлишь?» Ответил им. «Какое тебе дело? Ведь я сверлю под собой». Сказал ему. «Но ведь мы оба потонем на этом судне вместе».